Однако мы прибавили шагу, и вода справа и слева от нас теперь была совсем черной, как тушь. Теперь наша бешеная гонка освещалась только снизу, от лестницы. Далеко впереди я увидел что-то похожее на арку. Дейдра мчалась вперед, порой перепрыгивая сразу через несколько ступенек, а лестница под нами уже дрожала от топота лошадей позади. Вооруженный отряд преследователей спускался по лестнице, но они были еще слишком далеко, а четверо всадников настигали нас. Мы бежали с Дейдрой изо всех сил, и я уже не снимал руку с рукояти клинка. 3, 4, 5 мелькали колонны. Я снова оглянулся и увидел, что всадники уже примерно в 50 футах от нас. Пеших почти не было видно. Арка была совсем близко, до нее оставалось около 200 футов. Огромная и сверкающая, словно из алебастры, она была покрыта резными изображениями тритонов, морских нимф, русалок и дельфинов. За ней, казалось, толпились люди.
«Они, небось, думают, чего это мы так сюда спешим», — сказал Рэндом.
«Если не успеем, вопрос останется чисто риторическим», — ответил я, торопливо оглядываясь. «Между нами и преследователями оставалось не более 10 футов». Я обнажил свою шпагу. Она сверкнула, отражая свет факелов. Рэндом сделал то же самое. Еще шагов через 12 лестница под нами уже тряслась. Нам пришлось развернуться, иначе нас бы просто зарубили на бегу. Они мчались прямо на нас. До ворот оставалось всего 100 футов, но если мы не справимся со всадниками, то это ничуть не лучше, чем 100 миль. Я уклонился от сабельного удара первого всадника. Следующий наездник находился справа от него чуть сзади, так что я, конечно, отодвинулся влево, поближе к перилам. Теперь ему было неудобно атаковать меня, потому что саблю-то он держал в правой руке. Я парировал удар и сделал следующий выпад. Он высоко подпрыгнул в седле, и мой удар пришелся в шею справа. Сильный поток крови, как темно-красный дым, поднимался вверх и клубился в зеленоватом свете. «Жаль, что Ван Гог этого не видит», — мелькнула сумасшедшая мысль. Лошадь понеслась дальше, а я атаковал следующего всадника. Резко развернувшись, он парировал удар. Но из-за того, что лошадь скакала слишком быстро, силы удара оказалось достаточно, чтобы он выпал из седла. Я толкнул его, и вода подхватила поверженного всадника, унося от меня. Я ударил снова, он парировал, но не смог удержаться на лестнице, сорвался, заперило. Он страшно закричал, когда давление воды обрушилось на него, и затих навсегда. Я обернулся к Рэндому, который убил лошадь и всадника, и теперь сражался с последним из догнавших нас воинов. К тому времени, когда я подбежал, он уже успел с ним справиться и хохотал над поверженным телом. Кровь клубилась вокруг него, и я внезапно осознал, что когда-то действительно знал сумасшедшего беднягу Винсента Ван Гога и снова пожалел, что он не сможет увидеть и нарисовать эту сцену. Пешие солдаты были примерно в 100 футах от нас, так что мы развернулись и направились к арке. Дейдра уже миновала ее. Мы побежали и проскочили вслед за ней. Я увидел множество шпаг с нашей стороны арки, и наши преследователи отступили. Мы спрятали свое оружие, и Рэндом прошептал: «Вот и все». И мы подошли к группе людей, которые встали на нашу защиту. Рэндому было предложено немедленно сдать оружие, и он безоговорочно подчинился. Тут же справа и слева от него, а также сзади, встали вооруженные люди, и мы все вместе продолжили свой путь вниз по лестнице. Здесь, в воде, я потерял всякий счет времени, но чувствовал, что прошло минут 15 или, может, полчаса до того, как мы добрались сюда. И теперь перед нами возвышались золотые ворота Рэмбы. Мы прошли сквозь них и очутились в городе. Я видел все как будто сквозь зеленый туман. Все эти здания, такие высокие, что выглядели хрупкими, их расположение и цвет, притягивали мой взгляд и будоражили сознание. Я пытался хоть что-нибудь вспомнить. Ничего не вышло. Только голова разболелась от окружавших полузнакомых вещей. Одно я мог точно сказать. Я гулял раньше по этим улицам или по другим, очень на них похожим. Рэндом не произносил ни слова с тех пор, как его заключили под стражу. Дейдра расспрашивала только о Льювилле. Ей ответили, что она сейчас в Рэмбе. Я осмотрел наш эскорт. Это были мужчины с зелеными, красными и черными волосами. Глаза у всех были зеленые, только у одного карие. Все они были одеты только в брюки и плащи. На ремнях висели короткие мечи, сделанные из морских ракушек. У них не было волос на груди и на лице. Никто из них не сказал мне ни слова, хотя многие с интересом поглядывали на меня. Оружие у меня не забирали. В самом городе нас вели по широкой улице, освещенной колоннами с факелами на вершине. Здесь они были расположены гораздо чаще, чем на лестнице. Из восьмиугольных окон окружающих зданий на нас глядели люди, а мимо проплывали яркие рыбки. Холодное течение, как ветерок, овеяло нас, когда мы свернули за угол, а через пару шагов его сменил теплый поток. Нас привели во дворец в центре города. Я знал этот дворец так же, как рука знает свою перчатку. Он был отражением дворца в Эмбере, копией, слегка измененной обилием зеркал, встроенных в стены снаружи и изнутри, и зеленоватых из-за воды. На троне посреди стеклянной комнаты сидела женщина, которую я почти узнал. У нее были зеленые волосы, отливающие серебром, круглые, как нефритовые луны, глаза, брови, взметнувшиеся, словно крылья чаек, маленький рот и подбородок, высокие широкие скулы. Обруч белого золота пересекал ее лоб, а на шее сверкало хрустальное ожерелье. Между обнаженных грудей со светло-зелеными ореолами сверкал великолепный сапфир. Одета она была в голубые брюки с серебряным ремешком, а в руке держала скипетр из розового коралла. На каждом пальце сверкали кольца, камни которых переливались всеми оттенками синего цвета. Ни тени улыбки не было на ее лице, когда она спросила нас: «Что ищете вы здесь?» «Объявленные в Эмбере вне закона». Голос ее звучал мягко, журча и переливаясь. Дейдра в ответ сказала: «Мы бежим от гнева принца, царствующего сейчас в настоящем городе, Эрика. Честно говоря, мы собираемся его свергнуть. Если он любим здесь, мы погибли, потому что добровольно отдали себя врагам. Но я чувствую, что его здесь не жалуют. Мы пришли просить помощи, любезная Мойра». «Я не дам вам войск для осады Эмбера», — ответила она. «Вы же знаете, устроенный вами наверху хаос отразится в моем королевстве». «Мы не об этом хотели просить тебя, дорогая», — продолжила Дейдра, «а только о маленькой услуге, которая не доставит хлопот ни тебе, ни твоим подданным».
«Ну, говори, что вам нужно».
«Как тебе известно, Эрика здесь не любят так же, как и человека, стоящего сейчас слева от тебя», — жестом указала она на Рэндома, который нагло и явно оценивающе разглядывал ее, пряча улыбку в уголках губ. «Уж если ему и придется расплачиваться за то, что он когда-то натворил здесь, то он сделает это, как подобает настоящему принцу Эмбера, умрет с достоинством, как много веков назад ушли из жизни еще три наших брата», — вдруг вспомнил я. «Он умрет, издеваясь над своими мучителями, и будет хохотать, даже если вместе со смехом изо рта будет фонтаном бить кровь. И, умирая, он проклянет их, и его проклятие сбудется, поскольку слова умирающего принца имеют огромную силу», —